уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Умные парни». У нас в гостях умный парень Никита Данюк, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо большое за столь высокую оценку. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, телеграм «Говорит Москва». Бот, поэтому, значит, там вы можете, господи, посредством этого бота сообщение нам писать, а наш телеграм-канал, где все новости, чтобы не запутались, радио «Говорит МСК», латиница в одно слово. А у нас так сложилось, сейчас мы с вами, да, до эфира еще пришли к выводу, что дети перестройки будут говорить о жертвах перестройки. Вот мы до нашей встречи обсуждали с экспертом, что в Госдуме предложили сделать жертв перестройки льготниками, давать непонятно что, может быть, молоко за вредность, но все-таки. Я проводила голосование, и абсолютное большинство, 81%, сказали, что они все-таки жертвы перестройки, а 18% сказали, что они герои перестройки, там, выгодоприобретатели перестройки. Ну, не очень понятно, конечно, как определить, кто жертва, кто герой. Вот. И не очень понятно, как это вообще в закон какой-то может вылиться.
Или нет, мне кажется, это классическая работа классического депутата, создавать подобного рода информационные поводы. Ну, если вы не против, Евгений, я повторю ту шутку, которую озвучил вам, что, может быть, он для себя льготы пробивает. Вот это депутат. Жертва, да, может быть, он и сам является жертвой перестройки, ему мало депутатских льгот, и вот это... А какая фракция, кстати, не КПРФ, случайно?
Не написано, ну, я могу посмотреть.
Вот. Но на самом деле, конечно, ну, странные подобного рода инициативы. Мне кажется, что это очередное возможность просто свою фамилию найти в средствах массовой информации, создать определенную волну обсуждения, просто потому что нынешняя политическая система, та общественно-экономическая формация, в которой мы живем, это прямое следствие той самой перестройки. Поэтому, когда депутат Государственной Думы Российской Федерации пытается...
ЛДПР.
Ну, логично, да, такая популистская риторика. Тем более, кстати, странно слышать от представителя ЛДПР осуждение перестройки с точки зрения его политической платформы. Ну, по крайней мере, в 90-е годы что-то не были замечены депутаты ЛДПР, например, на защите Верховного Совета.
Расстрел которого, кстати,
который вот сегодня, да, 3-4 октября. Поэтому мне кажется... что инициатива странная, непроработанная, в большей степени она рассчитана на какой-то информационный хайп. А может быть, кстати, очень часто так бывает, что просто депутат, вот мне сами депутаты жалуются, что во время разговора с журналистами, я сам с этим сталкивался, публикуют не какую-то, не полно развернутое мнение, из которого действительно логично вытекает вот эта, например, инициатива и так далее, а просто какие-то два предложения, которые на самом деле в отрыве от контекста большого разговора, разлетаются по информационным агентствам, создают трафики. Ну, в общем-то, в таком мире мы живем, поэтому, ну, вот если серьезно, то, конечно, инициатива достаточно странная. Я не понимаю, как можно перестройки определить, жертва, а кто нет.
Может быть, это как раз... Ну, мы пытались в эфире определить, и, возможно, те люди, которые устраивали залоговые аукционы, они как раз герои перестройки, а те люди, которые страдали, стояли в очереди за синюшными курами, это жертва перестройки. Ну, например, так.
Ну, это классическая ситуация, когда в момент кризисов кто-то пытается попытаться сохранить все, что осталось у него, ну, хотя бы хоть что-то, а кто-то, наоборот, использует эти противоречия как небывалую возможность и добивается каких-то высот. Ну, время такое. Я был совсем маленький в то время, во время перестройки, поэтому у меня осознанных каких-то мыслей не было. Сейчас, по крайней мере, нет. К своему личному опыту я не могу прибегнуть, но по воспоминаниям, по книгам, по статьям, по научным работам, монографиям, ну, могу сказать, что... видимо, опять же, могу ошибаться, перестройку и какая-то часть, причем значительная часть российского общества, все-таки поддерживала. Угу. Поэтому...
Просто все вылилось не совсем в то, не как совсем в представляли то. Себе это да, люди, и, которые поддерживали.
Ну, это классический, опять же, инструмент манипуляции, когда обещали там, рыночную экономику, плюрализм мнений, если гласность. Не ошибаюсь, гласность. Борис Ельцин там топил против привилегий. Оказалось, он топил против привилегий, когда у него этих привилегий не было. А когда у него привилегии эти оказались, как мы помним, 93-й год, приказ о расстреле, более 150 человек погибло, что-то демократическое. Если честно, как-то вот я не заметил в этих действиях. Эти люди, которые отдавали приказы, которые подобного рода расправились своими политическими оппонентами, сейчас их в их честь называют институты, целые форумы проводят. Как бы, угу. Не будем их называть, всех так знают.
Но в любом случае, может быть, это очередной такой очередное фактически приглашение к тому, чтобы обсудить какие-то исторические факты, какая-то должна быть общественная дискуссия. Значит, мы же любим обсуждать Сталина, мы любим
это
обсуждать, выносить
проблема.
Ленина или
это
не выносить.
Это наша проблема. Вместо того, чтобы сосредоточиться на текущих вызовах, которых у нас большое количество, и внутри страны, да и вовне, что греха таить, мы пытаемся снова на высоком уровне обсуждать, на общественном уровне, обсуждать те вещи, которые, к сожалению, общество раскалывают. А общество расколотое, ну, например, фигура Сталина. Я вот не исключаю, что если бы еще вот кто-нибудь был здесь в студии, было бы трое людей, трое мнений по поводу товарища
мнения, да.
Сталина. Да, прошу прощения, три мнения. И мне кажется, в эпоху, в период, когда, наоборот, нужна какая-то всеобщая мобилизация, подобного рода вещи, они, я согласен, их нужно обсуждать, угу. Только всему свое время. Сейчас и так в очень сложных условиях подобного рода обсуждения, дискуссии, они снова выльются, они, на самом деле, не выливаются вот обычно в просто какую-то брань, начинается все очень часто интеллигентно, с какими-то аргументами, доводами, фактами иногда даже. Вот я сам в них участвую, mm-hmm. участвовал, честно могу сказать, по опыту говорю. А заканчивается все
вот в студии.
Как обычно. И поэтому тема с перестройкой, mm-hmm. понятно, очень сложный, противоречивый период. Я лично оцениваю, конечно, его негативно, и многие, mm-hmm. наоборот. Тренд сейчас, например, среди блогеров, я не знаю, среди молодых журналистов, среди либеральной прессы, наоборот, показывать, что это было время возможности, это было время свободы. Ну да, это зависит от твоего, от твоих идеологических позиций.
И от опыта,
и от идеологических позиций, поэтому мне кажется, что искать правду, истину, которая, как мне кажется, всегда одна в этих спорах, бессмысленно.
Ну да, я просто вспоминаю еще дискуссию вокруг учебников истории, которая была лет 5 назад, наверное, и тогда Дмитрий Медведев произнес сакраментальную фразу. Он говорил, что нужно расставить все точки над «и», прийти к какому-то единому мнению по тем или иным историческим событиям, и якобы это нам поможет. Но это же все равно в любом случае разговор в пользу бедных, потому что вряд ли можно прийти к какому-то одному выводу. Условно, в период советского времени приходили к выводу, что там все что было в Российской империи, было зло. Потом, значит, Советский Союз развалился, в 90-е годы начали рассказывать, что то, что было в Советском Союзе, это была полная ерунда. Теперь это все равно не получится. Ну, скажем так, почему российское общество всегда и, скажем так, дискуссионно пытается оглядываться назад, и то есть если мы с вами придем к выводу, Сталин кровавый тиран или Сталин великий индустриализатор, и тогда после этого будущее будет прекрасно.
Ну, мне кажется, это связано с элементарным отсутствием такого навыка научного, принципа, я бы даже сказал. Люди не придерживаются принципа. Он, на самом деле, очень простой.
Какой?
Называется принцип научного историзма. Согласно этому принципу, вообще любое событие, любого персонажа, кого угодно, нужно рассматривать исключительно в контексте той эпохи, того времени и тех обстоятельств, в которых он находился. Иными словами, с нашей моралью, какими-то этическими соображениями, с нашими постулатами, нашей идеологией вот, нынешнего современного человека оценивать действия Наполеона или товарища Сталина, или давайте возьмем, не знаю, там, вот, в прошлый раз мы обсуждали Великую Французскую революцию, я не знаю, Робеспьера, Д'Антона, Марата, мне кажется странно, потому что человек 2019 года никогда в жизни не оказывался в тех условиях и никогда в жизни не просто не поймет, даже не прочувствует, только через книги, но это вряд ли достаточное основание для какой-то рефлексии и тем более для внесения каких-то суждений. Поэтому мне-то кажется, что если каждый человек будет пытаться хотя бы перед тем, как все-таки заявить свою позицию по тому или иному событию, персонажу, личности, еще чего-нибудь, нужно попытаться понять контекст. Хотя бы вот в формате, может быть, какой-то короткой информации. Ну, хотя, конечно, вряд ли человек будет перед тем, как выносить свое суждение, будет пытаться делать это объективно и придерживаться этого принципа историзма. Поэтому я стараюсь не вступать в подобного рода дискуссии. Они для меня, ну, если честно, бессмысленны. И если я понимаю, что мы с человеком по разные стороны баррикад, в ходе этой дискуссии доводы, аргументы всегда рано или поздно будут вытеснены эмоциями и какой-то идеологической позицией, то, мне кажется, это достаточно бессмысленно.
Ну вот формула Штайнмайера. Это про эмоции или про практичность какую-то, прагматизм?
Я так скажу. Формула Штайнмайера – это не про финал, не про точку, не про конец противостояния на Донбассе, это про процесс. В данном случае цель, как вот глобальная цель, мир на Донбассе, реинтеграция Донецких республик в состав Украины. Мне кажется, вот не хочу быть таким прогнозистом плохим, сейчас об этом говорить рано, да и мне кажется, вообще пока
на следующий момент.
Я же говорю про процесс. Необходимо показывать позитивную динамику.
Она позитивная?
Нет, ну подождите. То, что формула Штайнмайера, которая касалась бы, ну вот если вдаваться в подробности, ведь формула Штайнмайера, это Минские соглашения.
Да, она дублирует Минские соглашения.
Просто специально пытаются плодить некие сущности дополнительные. И вот сейчас с помощью подписания этой формулы Штайнмайера она сработала как бритва Окама такая. Вот. То есть сейчас уже точно никакого отступления от Минских соглашений со стороны Киева, со стороны Донецкой Народной Республики Луганска не будет. Точно так же должны вести себя и международные игроки, которые вовлечены в это, а именно гаранты Германия, Франция, Россия, ну и Соединенные Штаты, скажем так, которые так или иначе все равно в процессы в этот вовлечены. Поэтому это больше про процесс, который придаст какую-то динамику. В конце концов, если будут отведены тяжелые вооружения с линии соприкосновения и перестанут происходить обстрелы, и вот та самая фаза, все равно, которая включала обстрелы, она не горячая, но тем не менее она включала обстрелы, она включала бомбардировку мирных жителей, объектов инфраструктуры. Периодически и с той, и с другой стороны мы слышали о потерях. Это и раненые, это, к сожалению, и погибшие. Если вот это с помощью подписания формулы Штайнмайера и реальных шагов, реальной реализации вот, пунктов, удастся как-то нивелировать, убрать из повестки, по-моему, это уже будет достижение.
А почему мы фактически, действительно, де-факто признаем, что есть некий процесс того, что плодятся сущности? Помните, Александр Лукашенко говорит, давайте мы в качестве миротворцев выступим? Ну, потому что объявляя, не объявляя режим тишины, объявляя отведение тяжелого вооружения на там, 50 километров куда-то, все равно периодически перестрелки происходят, и стороны обвиняют друг друга в провокациях. Так вот, чтобы эта формула Штайнмайера, например, или Минские соглашения начали реализовываться именно в части прекращения боестолкновения. А давайте миротворцев туда, помогут же? Нет?
Ну, давайте. Я хочу напомнить уважаемым слушателям, что, например, Путин, который, кстати, вот все же называют это формулой Штайнмайера,
да.
Но он очень большую руку приложил, больше, по-моему, чем даже сам Штайнмайер по поводу подписания этой формулы. Ну ладно, не об этом.
Если скажет формула Путина, опять скажет, что Россия вмешивается в дела
чужого государства. Ну да, да, может быть, в этом дело. Он же говорил, давайте введем контингент ООН, например, на линию соприкосновения.
Да.
И вот исходя из той логики, о которой вы, Евгения, говорили, если исходить из того, что не нужно, чтобы больше было обстрелов, не нужно больше провокаций, чтобы гибли с той и с другой стороны люди, вот это решение вполне себе сработает, я с вами согласен. Так, другое дело, что когда подобного рода инициатива была озвучена, было сказано «нет». Единственное место, куда мы можем вести миротворцев, это граница России, граница Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, что автоматически превращает Россию в сторону конфликта, потому что миротворцы всегда должны быть на линии разграничения, а Россия стороной конфликта не является. И это опять вот этот бесконечный круг. Россия агрессор, вы ведите войска. Я просто хочу особо ретивым противником Донбасса и тех людей, которые гибнут там мирно. Я, кстати, хочу это подчеркнуть. Сколько мирных людей, гражданских стороны Украины, погибло за время этого гражданского конфликта? Да? Подождите, мирных гражданских.
Ну, гражданских, да.
Мирных гражданских людей со стороны Украины.
Я имею в виду Украину. Остальную Украину.
Да.
И
сколько обычных людей, не ополченцев, не людей, которые были вооружены, извините, детей.
В Донбассе.
Сколько погибло в Донбассе. И поэтому можно по-разному кричать по поводу некоторые, значит, ополченцев ДНР, ЛНР там бандитами называют. Слушайте, я так считаю, если на одной стороне гибнут дети, а на другой стороне гибнут представители вооруженных сил Украины, уж я не знаю, кого тут бандитами называть. Ну так вот, возвращаясь все-таки к теме миротворцев, вот и получается, что это бесконечный круг. Поэтому то, что подписали, то, опять же, подписали под гигантским нажимом, под гигантским давлением со стороны Германии, со стороны Франции. По сути, даже Трамп к этому в каком-то смысле приложил руку, когда у него была встреча с Зеленским, и тот сказал: встречайтесь с Путиным, я надеюсь, вы все уладите. То есть каких-то путей отхода от того, чтобы снова заморозить, снова как-то спихнуть всю вину за отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений, у Зеленского не осталось. И сейчас интересно то, что происходит внутри Украины, когда подобного рода мирная инициатива, направленная просто на то, чтобы прекратили стрелять и перестали гибнуть люди, ополченцы ДНР, ЛНР и солдаты ВСУ с одной стороны, встречается как шаг национального предательства, как факт того, что Россия все-таки смогла там заставить, и это полная капитуляция Киева. Ну, это называется партия войны. Это вот, честно, для меня это не люди, это люди, которые хотят крови, хотят смертей, хотят жертв.
Никит,
я не понимаю.
Смотрите,
честно.
А с другой стороны звучат возгласы такие от людей, которые называют себя, например, ярыми патриотами, что когда якобы там, значит, проект Новороссии схлопнулся, плюс говорили, что да, Крым присоединили к России, но значит, жители Донбасса не должны этого ждать, Донбасс останется частью Украины или там широкая автономия, в общем, в состав России не войдет, тоже стали кричать, что Россия сдала Донбасс. И Виталий Фили говорит, а пойдут эти республики обратно на Украину, учитывая, что там было 5 лет. Вопрос спорный. К вопросу гибели детей, обстрелам. А тут вдруг кажется, если подписали формулу Штайнмайера, значит, Российская Федерация должна каким-то образом приложить усилия, чтобы убедить Донбасс, ЛДНР войти обратно в состав Украины.
Вопрос логичный. Единственное, источником ответа на этот вопрос, я считаю, не позицию слушателя, может быть, действительно очень уважаемого и предельно интеллигентного, а людей, которые там находятся. Я, например, у меня есть товарищ, могу, наверное, назвать его товарищем, Захар Прилепин, который в свое время, как мы знаем, был заместителем командира батальона.
Ну да.
Мы с ним тоже там общаемся.
Ну, он житель Донбасса.
Ну, он, это человек, который был там долгое время, который оказывает гуманитарную помощь, он воевал, он этого не скрывает.
А мы-то говорим про тех людей, которые там живут?
Так я спросил все-таки, как воспринимают жители. Ну, то есть, по крайней мере, это достоверный источник, который там находится, который непосредственно в коммуникации находится с людьми, которые там живут. Есть разочарование того, что не произошел крымский сценарий. Глупо это скрывать. И дай волю, проведи, если провести референдум, действительно, большинство, подавляющее большинство будет за то, чтобы войти в состав России. Об этом, кстати, в принципе, говорил и Пушилин, не стесняясь достаточно на этой позиции, заявляя о том, что мы находимся по пути максимальной интеграции с Россией. Ну, это просто логично, потому что когда та сторона, которая постоянно заявляет о том, что она должна вернуть территории, забывает про жителей, да, то есть им нужны территории, они жители вводят энергетическую, экономическую, логистическую блокаду и так далее и тому подобное. Но при этом вот этой интеграции максимальной и вхождения в состав России не происходит. Воспринимают ли это как предательство? Ну, собственно, это логичный вопрос, да. Жителей Донбасса. Нет, не воспринимают.
Почему?
Ну, я еще раз говорю, я цитирую, я не могу думать за жителей Донбасса. Я просто говорю вот информацию, которая исходит от человека, которому я более-менее доверяю.
Мы действительно просто вспоминаем вот эту вот историю, идею с тем, а давайте мы тоже проведем референдум, а тогда как бы было сказано, что, ребята, не надо там проводить референдум. Игорь Беспрозван говорит, то есть Прилепин, например, гордящийся батальоном, да. Тем, что самолично, значит, как Игорь пишет, убивал там людей, при этом не несущий за это никакой ответственности.
Нет, он там не убивал
людей. Также стрелков, например, и прочее, это не участие России в конфликте. Ну, понятно, регулярной армии нет, но Российская Федерация несет, в принципе, определенное влияние на ЛДНР имеет. Это скрывать тоже глупо.
Да, она имеет влияние по определению. Вообще, если бы не было поддержки России, то это тоже, знаете, это как-то странно. По-моему, это аксиома. Если бы не было поддержки России... Извините, что было бы вообще с людьми на Донбассе? Это был бы, в принципе, и так это очень похоже на геноцид в каком-то смысле, но это был бы точно настоящий геноцид, поэтому, ну, что тут скрывать? Другое дело, что есть политические причины, я вот сейчас говорю не как, значит, человек, который анализирует ситуацию с точки зрения эмоций, а попытаюсь как бы над вот всей этой ситуацией, да, аналитически. Понятно, что... Подобного рода сценарий, я имею в виду воссоединение там, Крыма, воссоединение Донецка, Луганска с Россией. Кстати, да, именно воссоединение, это тоже, мне кажется, правильная формулировка. Это несет очень большие издержки, большие. Нашему обществу, нашей власти, чего ж скрывать. Международной ситуации, экономической ситуации. И исходя вот из соображений, я не знаю, конъюнктурных, неконъюнктурных, это решение не принимается. Но мне кажется, что если бы у власти остался Петр Порошенко, а не Владимир Зеленский, то есть если бы Владимир Зеленский не победил, мне кажется, что сценарий максимальной интеграции или, по крайней мере, объявление этих республик независимыми и признание нами.
Автономия, короче.
Это формат квазигосударственного образования по типу Южной Осетии, по типу Приднестровья, по типу Абхазии, при, естественно, протекторате России. Вот мне кажется, такой сценарий, если ничего путного не получится и продолжатся обстрелы, будут гибнуть люди, этот сценарий наиболее вероятен. Почему? Могу объяснить. Мне кажется, предпосылкой этого можно рассматривать раздачу российских паспортов. Потому что там, где есть наши люди, граждане Российской Федерации, наша страна, по примеру большого количества стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, нужно отдать им должное, или Израиля, или еще кого-то, они очень правильно делают. Если им будет грозить опасность, имеют абсолютно все основания, какие
для
угодно.
Введения войск,
для того, чтобы их защитить. А по поводу того, какими инструментами эта защита будет осуществляться, ну, это уже покажет время. Надеюсь... агрессии в отношении людей на Донбассе, новой вот этого витка полномасштабного конфликта не будет. Надеюсь, что и в целом обстрелы прекратятся.
Вот, так как раз так все надеются на то, что обстрелы прекратятся, и в Киеве говорят, и в Москве тоже говорят, и в Донецке говорят, но возникла ли все-таки проблем сейчас с некой четкостью позиции? Ну, то есть, опять же, если мы возвращаемся к принципу некоего историзма и политической целесообразности, то есть в 2014 году целесообразность была одна, потом, соответственно, по прошествии 5 лет, нет, все-таки, ребят, надо вас убедить, что ваше будущее в дальнейшем с Украиной. Но, значит, попробуют по формуле Штайнмайера договориться так, чтобы вас потом, значит, при реинтеграции не разутюжили полностью, без остатка, и не получилось там каких-то чисток. Ну, то есть нет проблемы у Москвы, что просто позиция пока нечеткая. А что сделать с Донбассом? Ну, то есть это как-то все произошло очень быстро. Вроде с Крымом получилось все и так далее. А с Донбассом что делать, тоже непонятно.
Ну, почему? По-моему, понятно. Наша страна неоднократно говорила о том, что она выступает, ну, во-первых, не выступает, она является гарантом Минских соглашений, и даже несмотря на то, что мы постоянно слышим какие-то обвинения про российские войска, я, кстати, забыл вот, слушателям порекомендовать заходить периодически на сайт ОБСЕ, там есть, например, мониторинговая миссия по Донбассу, и там вот очень интересно найти российских военных, вооруженную технику, которую там поставляют периодически. Уж казалось бы, да, ОБСЕ, ее тоже сложно воспринимать как на 100% объективную организацию, но поверьте, если понимать, что это за организация, мы бы эту информацию там точно нашли, и там бы точно... были бы какие-то там доказательства там и так далее. Что касается в целом ситуации и позиции России, мы, так как придерживаемся Минских соглашений, и, кстати, республики ДНР и ЛНР тоже, они не отказываются от того, что конечная цель – это реинтеграция, однако только при выполнении тех пунктов, которые, как вы правильно сказали, гарантируют Донецку особый статус, гарантируют Донецку определенную политическую, социальную, экономическую и далее автономии. И эта последовательность, она принципиальна. Если она будет соблюдаться со стороны Киева, мне кажется, что... Понятно, что это не скоро люди как бы помирятся, но, тем не менее, теоретически мир на этих землях наступить может.
Никита Даник у нас в гостях, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Никита Данюк у нас в гостях, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Алексей информирует, что на Симферопольке, километрах в 10 от Москвы, горит склад, пожарные на подъезде. Спасибо большое, Алексей. Если кто-то там рядом, может быть, у вас какая-то господствующая высота, сфотографируйте, пожалуйста, в «Говорит МСК-бот», пришлите нам фотографию, мы прям будем вам очень благодарны. Давайте теперь по поводу нового фактически скандала в Соединенных Штатах и плюс еще смена посла же должна произойти, потому что Хансман уезжает. Коммерсант брал интервью по итогам работы и, например, там, значит, чего удалось достичь вам за 2 года, к примеру, или, значит, какие в дальнейшем прогнозы по взаимоотношениям Соединенных Штатов и Российской Федерации могут быть. Вообще смена посла – это какое-то значимое событие или нет?
Да, тактически. Не стратегически, а тактически, да. Потому что если посмотреть, кто были предшественниками Хансмана, то, в общем-то, он такой даже... Я не могу сказать, конечно, пророссийский, там, это понятно.
Я мой Хансман, пора уже запускать.
Но он еще более-менее, я бы так сказал. Потому что, ну, Тефт или Макфол — это... Это вообще квинтэссенция русофобии и так далее. Но при этом нужно отдать должное, повторюсь, то, как работают дипломаты США, которые занимаются не дипломатией, как таковой, как, например, делает наш МИД. Угу. У меня, например, очень большое, много вопросов. Человек, который как-то связан с международными отношениями и так далее, как мы работаем. Uh-huh. Они, не стесняясь, говорят о том, что мы пытаемся отставить национальные интересы. Они работают с политическими силами, группами, институтами, экспертным сообществом, журналистским сообществом и далее по списку. С бизнесменами. Удачно работают. Вот Хансман в этом плане, ну, во-первых, тяжело было, он не очень удачно работал, поэтому я его оцениваю, скажем так, более позитивно.
Ну, знаете как, они работают так, а здесь скажут, а у нас ЧВК есть.
Вот.
Понимаете, каждый работает сообразно собственным способностям.
Мне кажется, это разные плоскости, в США тоже есть ЧВК, поэтому... Ну, так вот, возвращаясь к Хансману, я читал это интервью, он говорил о том, что когда начинал свою работу, для него девиз был «Mission Impossible», uh-huh. да, а в конце он может сказать, что «Mission Possible». Ну, сомневаюсь, если честно, что поменяется что-то от смены посла, потому что внутри элиты Соединенных Штатов Америки существует очень стойкий антироссийский консенсус, двупартийный антироссийский консенсус. Президент в этих условиях, Трамп, который... казалось бы, там, посылает какие-то политические сигналы, как он в 2016-м это делал, так и сейчас, он вообще скован по рукам и ногам на вот этом внешнем направлении в отношении нашей страны. Я просто хочу напомнить, что есть даже специальный был законопроект принят, то есть закон, согласно которому он должен вообще отчитываться. То есть правительство США должно отчитываться перед Конгрессом, какие шаги были сделаны в отношении России. И то, что периодически сейчас выходят санкции... так или иначе, ну, они в основном касаются физических лиц, юридических лиц, это не касается каких-то секторальных вещей, глобальной экономики и так далее. Это говорит о том, что, ну, действительно нужно показывать вот эту антироссийскую линию и дальше. Поэтому ничего не изменится.
Вот, ничего не изменится. Но ведь есть же не только антироссийская линия, но есть еще со стороны Российской Федерации антизападная линия. Она же есть, ну, таким образом паритет соблюден, все. Другое дело, кто должен условно первый начать, и что может стать неким триггером к возобновлению отношений, к налаживанию отношений? От кого должен исходить этот запрос?
Ну, давайте подумаем, от кого может исходить запрос. Я вот эти запросы вижу с нашей стороны постоянно.
Какие?
Вот вам пример. Та самая пресловутый саммит в Хельсинки, когда Путин и Трамп встречались там.
Год назад был.
Больше даже.
Да.
В 17-м году это было. Наш президент там чуть ли не письмо передал конфиденциальное, в рамках которого, там все говорили, шифровка от Путина, от Кремля, Трамп-агент, ну, как обычно. На самом деле там содержался ряд вопросов очень правильных и важных, на мой взгляд, с которых можно было бы начать какое-то позитивное движение, потому что вопросы касаются глобальных вещей, а именно стратегической стабильности, глобальной безопасности. И именно тогда, в 17-м году, была уже, всплывала в информационное пространство тема того, что американцы хотят выйти из договора РСМД, ракет угу. средней и меньшей дальности. Более того, в 2021 году в феврале заканчивает свой срок действия, заканчивает действие договор о СНВ-3, о стратегических наступательных вооружениях.
Там что-то решать нужно, да.
И хотя бы вот это вещи, которые, скажем так, в контексте российско-американской повестки, они... самые, наверное, безобидные, хотя, казалось бы, самые масштабные, глобальные и важные, но вообще одни из самых-самых безобидных, потому что ну, все понимают, что угу. необходимо сохранять систему контроля над вооружениями, нераспространением и так далее.
Но при этом мы друг друга обвиняем во вмешательстве в дела друг
друга.
Подождите,
я же начал с того, что
да.
Путин сказал, давайте наши специалисты встретятся,
угу.
давайте создадим рабочие группы. Давайте обсуждать претензии, которые друг к другу накопились, потому что тема важная, тема нужная. Понятно, что сейчас такая атмосфера между нашими странами, но давайте. Что было? Ничего не было. Второй момент. Ну, вот я просто показываю импульсы, которые происходят. Второй момент. Тема с тем же вот этим договором о ракетах средней и меньшей дальности. Наш президент, ну, точнее, условно, наша страна отправила там, условно, такой-то шаблон резолюции по поводу того, чтобы Европа все-таки не стала местом размещения вот этих ракет средней и меньшей дальности, чтобы не было очередного витка вооружений, потому что если они будут размещены так или иначе, эти ракеты, мы должны будем отвечать, мы должны будем отвечать.
Угу.
Было какая-то реакция стороны Америки? Не было. Это я сейчас говорю исключительно на те темы, которые, как мне кажется, по поводу тех тем, которые, как мне кажется, могут, ну, каким-то хоть малейшим фундаментом стать какого-то коммуникации, какого-то взаимодействия. Дальше, ну, просто, я хочу просто такую логическую цепочку. Дальше. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. Кого там не пустили? Какую делегацию? 10 человек? Еще, точнее, часть делегации.
Не пускали российскую делегацию. Mm-hmm. Но еще проблемы были, например, с допуском сюда, в Москву, отдельно взятых американских политиков. Тоже был скандал не так давно.
По-моему, просто потому, что они были невъездными, потому что в отношении них санкции были. Ну, я просто к тому, что я вижу, что наша страна, несмотря на антироссийскую позицию, ну, почему это она делает, я сейчас не хочу обсуждать, но, тем не менее, она заинтересована в диалоге, она заинтересована в коммуникации, заинтересована в попытке хоть что-то конструктивно обсудить. С той стороны, я вижу только импульсы от Трампа, словесные, которые, как я уже говорил, ни на что не влияют, потому что антироссийский консенсус элиты, он очень силен. И наоборот, попытку уйти от всех договоренностей, заморозить все площадки переговорные.
И выжидать.
И в этих условиях говорить, спрашивать с нас, что мы еще можем сделать, вот мне кажется, если мы еще что-то будем делать, это уже точно недостойно страны, которая позиционирует себя как, ну, если не сверхдержава, то влиять на региональную державу один из нарождающихся центров силы. Поэтому в этих условиях, мне кажется, мы делаем максимум и достаточно, демонстрируя добрую волю. Дальше, ну, можно стучаться в закрытые двери? Просто очень странно слышать о том, что наша страна ничего не делает, когда мы периодически стучимся. Ну, рано или поздно стучать надоедает.
Но вопрос тогда, что будет потом, потому что даже в контексте РСМД, даже в контексте СНВ-3 говорили, что мы фактически, де-факто, техническая гонка вооружений, которая была не просто гонкой вооружений, а теперь уже технологическая она стала, она выходит из подполья. И все это опять очередной виток, как хотите, холодной войны или еще чего-то. Но я вспоминаю события середины нулевых, когда, несмотря на то, что не было, например, юридических гарантий нераспространения ПРО к российским границам, все равно нажимали кнопку и говорили «перезагрузка 2.0». Ну, как бы это же было.
Ну, перезагрузка-то при Обаме была, то есть перегрузка, точнее.
Ну, перегрузка, перезагрузка, вот,
да, есть, не уж. А в 2000-х-то как раз наоборот, американцы снова вышли из договора по ПРО. С очень классной мотивацией. Я еще раз хочу отдать им должное, хотя странно это звучит, да, от меня. Этот договор больше не соответствует национальным интересам Соединенных Штатов Америки и национальной безопасности.
Нормально.
Все.
Хорошая
формулировка. Вот что ты хочешь, пытайся о чем-то с ними говорить. Ну вот, мы, слава богу, выводы сделали, и, угу, в общем-то, с помощью наших новых военных разработок, блестящие наши умы, инженеры, они смогли вот эту систему ПРО, которую американцы все выстраивали вокруг нас, они это делали, вот, фактически, ну так, нивелировать эту угрозу с помощью наших новейших разработок.
Можно ли объяснить то, что условно американцы не открывают те самые двери, в которые мы стучимся, предлагая давайте это, давайте то, что Вашингтон не считает Москву сейчас серьезным центром влияния, потому что все внимание Вашингтона сейчас отдано Пекину. Там и экономическая, торговая война, там и по части вооружения тоже существуют определенные проблемы. Ну, то есть сместился угол внимания.
Я хочу напомнить, что Россия, Китай, Иран и еще Северная Корея в последней редакции стратегии национальной безопасности США объявлены как угрозы, как страны-визионисты, которые действительно угрожают интересам Соединенных Штатов Америки, геополитическим, геоэкономическим проектам и так далее. Степень того, как, кто является большим оппонентом, больше врагом для США, ну, мне это странно, я не понимаю просто алгоритм измерения, методология.
А думаете, он есть? Мне кажется,
ну,
сейчас
вот
же
просто
идея...
Китай, понятно, с экономической точки зрения, экономическая мощь Китая, она несоизмерима с нашей, ну, в том плане, что у нас в десятки раз меньше. Не в десятки, у нас получается 2% от мирового ВВП, у Китая что-то там, по-моему, 7%. То есть в несколько раз, скажем так. А у нас зато наш военный потенциал, наша ядерная триада, наше ядерное оружие превосходит тоже в 5, 6, там, 7 раз.
Ну, бюджет еще можно посмотреть. Вот. Бюджет Пентагона и бюджет Минобороны нашего ВПК.
Значит,
там
700...
Разные
720, цифры, грубо говоря, 714, и у нас порядка 60 миллиардов, тоже разные. Нет, но я говорю не о бюджете, а о потенциале, да? Поэтому непонятно, как измерять. И сместился ли фокус больше вот в сторону Китая? При Трампе сместился, очевидно. Угу. Значит ли это то, что наша страна перестала быть какой-то угрозой, и ее не будут пытаться всеми способами как-то оказывать на нее давление, финансовое, экономическое, информационное и далее по списку? Нет, не значит. Ну, что это? Одно не исключает другого. Можно спокойно на китайском направлении заниматься активной поддержкой протестующих в Гонконге, например. Угу. Я вижу, как эти уши торчат фондов американских, всевозможных демократических. Ну, извините, это просто классика. Точно так же было у нас в свое время, в 2011-2012 году.
Ну, мы тоже помогали Мадуро, потому что у нас есть определенные интересы в Венесуэле. Но это как бы естественно определенный процесс.
Мы помогали Мадуро, кстати, а где Гуайдо? Что-то я вот его не вижу. Там в свое время же это был символ вот этой борьбы венесуэльского народа против
кофе.
Сатрапа и Самодура. И Самодура, кстати, да, неплохая такая игра слов, да? Вот что-то все о нем забыли. Как-то тоже фокус сместился, видимо, внимание, да, потому что сейчас более актуальные проблемы в других регионах. Ничего не вижу нового, скажем так.
Ну, просто в данном случае интересно, каковы ресурсы есть у Российской Федерации, чтобы вот это вот взаимодействие, может быть, как-то вот эту выжидательную, что ли, позицию продолжать занимать, потому что есть мнение, что, например, экономический блок или российская элита занимает действительно выжидающую позицию, что давайте мы сейчас денежек подкопим на черный день, на всякий случай, вдруг чего опять будет, но потом мы надеемся, санкции снимут, дешевые деньги опять будут, опять мы будем, значит, друг другу руки пожимать и уже не будем обвинять друг друга во вмешательстве во внутренние дела.
Ну, наверное, обвинять будем, это вообще риторика постоянно свойственна, потому что, в принципе, так и происходит. Другое дело, что мне очень интересно, на самом деле, я во многом согласен с этой точки зрения, что наша часть, я скажу так, часть политической элиты, Она западоцентрична, она ориентирована на Запад. Их капиталы, их семьи живут, учатся на Западе. У них там счета в западных банках. Вот у нас президент же, я не помню в каком году, по-моему, несколько раз он говорил о национализации элиты. Причем в широком смысле этого слова, утопия. Подразумевая не только политиков, чиновников, но в том числе и бизнес, капитал крупный, который зарабатывает деньги здесь. И, по-моему, амнистия капитала до сих пор, по-моему, действует, да, уже третий раз продлевают.
Продлевают, надеются, там мало людей решили что-то амнистироваться.
Тут люди со светлыми лицами, зарабатывающие деньги, финансирующие независимые средства массовой информации в нашей стране, все-таки выводят в офшоры. Как же так?
Слушайте, и возвращаемся. Стратегические предприятия тоже есть частью в офшорах, были не так давно.
И возвращаемся к классике, которую я лично очень люблю и ценю, да. Под названием «Капитал не имеет отечества». Угу. Если мы живем внутри капиталистической системы отношений и рыночных отношений капиталистического общества, надеяться на то, что есть некая элита, которая будет отстаивать интересы народа, рабочего класса и так далее, очень, мне
кажется,
зачем
же нам тогда все это,
топично.
Никит, зачем нам тогда
мы опять возвращаемся к 91-й
да?
год. Ой. Хотели, нет, я считаю, это вот прям, чтобы зациклить нашу программу.
Давайте.
А мне кажется, вот это следствие того, что вы хотели. Пожалуйста, хотели так? Ну вот получите, и обвинять теперь наше государство,
да
которое...
Да никто не хотел так, Никит.
Нет,
все думали, что
именно
кто-то
так.
Там... Нет, все хотели, что оно как-то само будет, но не так, как было в Советском Союзе, будет лучше, вот и все.
Образование, здравоохранение останется бесплатно на высоком уровне, будут рабочие места на заводах, будет производство, будет у нас социальное равенство, социальная справедливость. Я не знаю, ну, мы нужны очень наивным, думая, что, ну, что такое произойдет вообще.
Ну, Швеция же стала примером капиталистического, но при этом социального государства отчасти. Хотели, может быть, так?
Я бы, как бы, честно, я не знаток шведской модели экономики. Поэтому не могу судить по поводу там успехов Швеции или неуспехов.
Ну, скажем так, у нас же говорят, у нас свой путь.
В общественном, в общественном сознании, вот другой могу пример привести. Да. В общественном сознании до сих пор бытует миф, как в Европе, даже в нашей стране. Я периодически бываю там. И общаюсь с людьми, которые там живут, работают, преподают там, и так далее, с экспертами, с преподавателями, с простыми людьми. Я вам скажу, что вот этот миф, как в Европе, а пойдите-ка поживите, как в Европе, где, например, в Италии до 60% безработицы среди молодого населения 30 лет, где, чтобы элементарно там содержать какую-то квартиру, которая тебе досталась в наследство, например, там в Париже, ну, просто, ты там такие налоги, такую плату за ЖКХ должен, ну, собственно, обеспечивать.
У нас тоже налоги немаленькие, у нас тоже люди вынуждены на 3500 в месяц жить.
Я говорю о том, что когда мы сравниваем, нужно, во-первых, очень корректно сравнивать, потому что если мы сравниваем какой-то образ, миф в нашей голове о прекрасной Европе, где все с расцветными объятиями ждут, где равные права и возможности, где защищают людей... То-то желтые жилеты во Франции, прям я вижу, как они говорят, какие замечательные у нас условия социально-экономические, какие равные права и так далее. Я прям вижу, как партии популистского толка, да, как правого, так и левого, набирают с каждым годом все больше и больше голосов, потому что взывают к проблемам народа. Слово «популист» — это как раз от
«популус»
народ.
А у нас бюджетники, в принципе, не могут на митинг выйти, понимаете? У некоторых в контрактах прописано, что вам нельзя митинговать. Ну что, ну а желтым жилетом можно.
Стоп, а теперь возвращаемся. А какая система в Европе?
Какая?
Не та же рыночная экономика, капиталистические отношения. И у нас такая же.
Баланс.
Такая чего тогда?
Баланс.
Понимаете, я, может показаться, что я там выступаю и топлю, не знаю, за Советский Союз 2.0, там еще что-то. Нет. Я просто говорю о том, что очень глупо, если ты не понимаешь, как функционирует общество, построенное вот на этих отношениях, требовать от власти того, чего она делать никогда не будет. Ну, это, по-моему, очень странно.
Отношение к власти. Российская власть сакральна, а европейская власть не совсем сакральна. Есть такое отношение к власти у нас?
Ну, я, честно, по поводу сакральности не знаю.
Царь-батюшка, помоги.
Но по поводу сменяемости, а сколько там на посту канцлера сидит Ангела Меркель?
А сколько канцлер Австрии на посту сидит, скажите мне? 7-3, 7-3, 9-3, 8.
Недавно выборы состоялись же.
Сменился не так давно.
Почему нет? Он остался тот тот же Себастьян Курц, просто у него еще больше, его партии, консервативной партии, еще больше получилось набрать на прошедших выборах, он как бы останется им.
А Маттео Ренци? В Италии.
В случае с Италией там вообще интересная ситуация, потому что те перевыборы, которые фактически инициировал Матео Сальвини по результатам выборов в Европарламент, обернулись очень странной коалицией, которая, на мой взгляд, нежизнеспособна и скоро вообще развалится. А именно коалиция движения 5 звезд, такой левопопулистского толка, и так называемых демократов, которые вообще в меньшинстве, по сути, там третья, четвертая политическая партия, но за счет того, что с помощью них 5 звезд смогли оттеснить своих оппонентов в лице Матео Сальвини, грубо говоря. Сейчас демократы, которые... Ну, это очень грамотная, на самом деле, такая политическая позиция. В этом плане нужно отдать им должное.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
У меня вот по первой части вопрос.
Давайте.
Ну, определить конкретных жертв перестройки – это глупость, поскольку пострадала вся страна, и она жертва. А вопрос такой. Вот если принять во внимание, что в течение правления Горбачева, это около 7 лет, были события там в Сумгаите, Баку, Фергане, там, Карабахе, Тбилиси, в том числе передача Горбачевым в апреле 87-го года президенту Америки совершенно секретной карты противовоздушной обороны Европейской части СССР, что обеспечило полет Руста. Много чего еще трагического и, главное, много предательского. И вдруг к 80-летию в апреле 11-го года президент тогда был Дмитрий Анатольевич, награждает его высшим органом Андрея Первозванного. Кстати, за исключительные заслуги этим орденом награждаются способствующие процветанию и величию России. Да. Более того, портрет Горбачева висит там в каком-то там центральном музее.
Сергей Алексеевич, ну к чему вы ведете-то?
А в чем вопрос вот? Скажите, что это означает, награждение таким орденом Горбачева? Как вы это оцениваете?
О, боже, ну это было так давно. И Рус еще, напоминаешь, в 87-м году все-таки полетел. Руст.
Ну, подождите, все же логично. Если бы не было бы Горбачева-Ельцина, не было бы и так называемой «Новой России». А если бы не было «Новой России», не было бы и людей, которые сейчас
История
находятся у власти.
История имеет сослагательное наклонение?
Так нет, подождите, я же говорю, это логично. Если бы Горбачев в свое время не начал ту самую перестройку, то, как он это видел, понятно, что не только его вина, там были внутренние эндогенные причины.
Предпосылки, да.
Это понятно. Я просто говорю о том, что для меня эта цепочка вполне логична. Почему его награждают? Ну, наверное, потому что считают, что нынешней ситуации бы не было без тех действий. Угу. Другое дело, что я хочу напомнить, что господин, именно господин, не товарищ, хотя он там был председателем нашим, Горбачев, это же икона у нас либеральной общественности. Все идут к нему на поклон. Я не знаю, начиная от каких-нибудь журналистов по типу вот ваших коллег, там, Венедиктова, вот я интервью с ним смотрел, он периодически с ним там видится и так далее, заканчивая даже людьми очень достойными из общественных сфер, там...
Так. Ну, я... Даже мы иногда берем интервью Никиты у...
Вот, пожалуйста. Для меня это не человек, на которого нужно ориентироваться. Я считаю, что во многом его действия носили либо спланированный характер, и тогда вообще определенные действия в отношении его персоны нужно сделать, либо просто по незнанию, по как-то вот попустительству так получилось. В любом случае, каждый оценивает период его нахождения у власти в Советском Союзе
по-своему. В зависимости от того, действительно, что человек в то время и испытал. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте, да.
Ну, Сергей Алексеевич прав, конечно. А вот Ельцин родил ВСК генерала за расстрел Белого дома нашего.
И что?
Вы понимаете, что творится?
Что творится? Уже все прошло, Олег. Уже все прошло. Нам остается только действительно просто периодически каждый год вспоминать об этом и в какую-то общественную дискуссию вести на эту тему.
Вот на «Говорит Москва» мы это вспоминаем. Мне интересно. Да. Ну, я не знаю, по-моему, «Говорит Москва» одно из самых центристских таких изданий, на мой взгляд.
Хорошо.
И ту другую точку зрения они оценят. Мне интересно, как у нас либеральный вот этот лагерь, максимально либеральный,
сейчас эфир закончится,
оценивает. Мне очень интересно. Вспомнят они про погибших 154 человека, которые вышли тоже, ну, условно защищать. Сомневаюсь, какая-то вот.
Ну, подождите, вы еще не видели. Интересная. Секунду. Никит, что же вы тут сразу делаете?
Вот тут справедливо.
У нас был в гостях Никита Данюк, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Все, ищите сайты в интернете.
Да, спасибо большое, спасибо за приглашение.
Но к нам приходите, пожалуйста. Далее новости, потом продолжим.